«Благодарю, мой друг. Мы будем иметь вас в виду, если возникнут какие-то вопросы», — сказал прокурор и повернулся к доктору Виерону. «Будьте добры, мсье, освидетельствовать тело». Доктор Виерон наклонился над покойником. «В сущности исключается всякое иное объяснение, кроме предложенного мадам Левассер», — внушительно произнес маркиз. Врач, бегло осмотрев тело, сказал: «Весьма возможно, что причина, изложенная мадам, могла привести к летальному исходу. Но окончательный вывод возможен лишь после вскрытия». Мадам Левассер почувствовала враждебность, с какой люди смотрели на Терезу, когда она смывала кровь с пола. Своим сиплым, беззвучным голосом, очень спокойно, она сказала, бросая вызов этому сброду: «Мой уважаемый зять, — сказала она, — неоднократно выражал пожелание, чтобы его не хоронили без вскрытия, и чтобы на вскрытии присутствовало не менее 10 лиц. Он всю жизнь боялся врагов. Это всем известно. Я прошу вас, господин маркиз, и вас, многоуважаемый господин прокурор, распорядиться насчет вскрытия, для того, чтобы выяснить все, что подлежит выяснению». Жерарден с первой минуты проникся глубокой неприязнью к старухе. И вопреки всем доводам рассудка, в нем шевелилось подозрение, что она каким-то образом связана с этим кровавым делом. Но, увидав, как мужественно и умно она себя держит, он сам ничего лучшего не придумал бы. Маркиз воздал ей должное, даже почувствовал нечто вроде благодарности, и их молчаливое взаимопонимание росло. Прокурор мосье Бонне сказал: «Вряд ли тут есть что выяснять. Но поскольку вы, мадам, и вы, господин маркиз, того желаете, вскрытие будет произведено». Он учтиво поклонился старухе и Терезе. «Разрешите выразить вам мое искреннее соболезнование, сударыня», — сказал он и вышел. Маркиз облегченно вздохнул. Первая опасность миновала. Ужасающее зрелище запекшейся крови естественно возбуждало воображение. Как только тело приведут в достойный вид, легче будет добиться торжества правды. Разошлись бы, наконец, эти люди. «Не, кажется, друзья», — обратился он с несколько наигранной непосредственностью к набившимся в комнату. «Теперь следует оставить обеих дам одних». Дом постепенно опустел. Тем временем стемнело. Мадам Левассер зажгла свечи. Жерарден, отдав первые и самые необходимые распоряжения, не противился более охватившей его слабости, опустился в кресло, закрыл глаза. Но, подумав о том, сколько еще предстоит сделать этой ночью и в ближайшие дни, он не разрешил себе передышки. «Надо немедленно поручить мадам О'Брен, обрежающей покойников, к раннему утру привести тело в надлежащее состояние. Затем с первой же почты необходимо отправить письмо доктору Лебегу, и скульптора Гудона надо вызвать, чтобы снять посмертную маску. Скульптору нужно прибыть безотлагательно, немедленно. Маску следует снять раньше, чем произведут вскрытие». Взгляд его упал на письменный стол и на ларь. Рукописи необходимо надежно спрятать, и тоже как можно скорее, чтобы с ними не случилось какой-нибудь беды. Но, пожалуй, до погребения с этим ничего не сделаешь. Похорон он устроит скромный, достойный. Жан-Жак, по крайней мере, будет погребен здесь, на его Жерардену земле. И Эрминон-Виль, вместо того, чтобы стать приютом мирной старости величайшего мужа столетия, станет местом его последнего упокоения. Деловые мысли медленно оттеснялись, уступали место чистой, глубокой скорби. Он подошел к телу Жан-Жака. Еще так недавно Жан-Жак весело и оживленно говорил, как много хочется ему сделать. Сборник песен, и прогулки, и классификацию растений, и многое-многое другое. И швейцарский домик, где все это должно было осуществиться. Домик, который его так радовал, в ближайшие дни будет готов. Но Жан-Жак уже не поселится в нем. Вот лежит он, зияющий раной в виске, вырванный из гущи всех своих планов. Так много друзей было рядом. А он, великий старик, истек кровью и зашел последними хрипами один в том ужасном, холодном одиночестве, безысходность которого он всю жизнь оплакивал и воспевал. Никогда ни на одном поле сражения Жерарден с такой потрясающей силой не чувствовал, как жалок удел живого создания. Смешно, но вопреки подавленности и скорби, угнетавшим его, в ушах все время звучало латинское двустишие, при помощи которого учащиеся запоминают глаголы, при которых лицо, испытывающее чувство, нужно ставить в винительном падеже. Этот стих мосье Герберт часто повторял Фернану.